რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода в эфире Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Русские парижане. Прозаик и искусствовед Ольга Медведкова. В нашей передаче звучит старинная музыка, исполняемая на копиях старинных инструментов 17 и 18 века. За клавесином, домашним органом и вергиналом Ольгин муж Филипп. Медведкова, искусствовед и прозаик, родилась в Москве. С 91 года живет в Париже. Окончила факультет истории искусств в Высшей школе общественных наук. Защитила в Сорбонне диссертацию «Распространение архитектурных моделей в Европе 17 и 18 веков». Она научный сотрудник в Национальном центре научных исследований, СНРС, и в Высшей школе общественных наук. В соавторстве с Владимиром Береловичем издала книгу «История Санкт-Петербурга. Париж, 96 год». Одна из соавторов книг «Русское искусство» 91 года, «Язык и культура» 95. В 2007 выпустила книгу об архитекторе Александре Леблоне. Мы записали наш разговор еще до трагических ноябрьских событий в Париже.
В один прекрасный день мне позвонила приятельница и сказала: «Иди, покупай «Le Monde des Livres». А это как бы, ну, конечно, не Нобелевская премия, но когда в первом романе появляется статья «Антуан Компаньон в «Le Monde des Livres», это невероятно, немыслимо. И для романа, напечатанного не в издательстве «Галимар», такого почти не случается. Вот. А потом, еще через примерно 6 месяцев, мне опять же позвонили другая приятельница и сказала: «Тебе дали литературный приз». И я ей тоже не поверила. Но она была права. И этот приз, он называется «Révélation», и он дается «La Société des gens de lettres». И это общество литераторов было создано Бальзаком, и приз вручается писателями. Там почти нет никакой политики, это чисто литературная премия.
Я читал вашу тронную речь с благодарностью.
Да, да.
Лежал для этого.
Вот это, конечно, все-таки невероятно, и я думаю, что это можно передать все-таки в качестве даже просто надежды людям, которые пишут. Потому что такие вещи происходят и случаются, и нужно непременно публиковать свои литературные произведения, ни на что специально не надеясь, а там авось и кто-то и прочтет.
Нет ли чего-то странного в том, что искусствовед, человек, пытающийся назвать некую тоже воображаемую, но все-таки реальность, по крайней мере для зрителя она реальность, произведение искусства, вдруг начинает выдумывать собственный мир, собственный духовный мир. От искусствоведения, от толкования чужого к воображаемому своему внутреннему миру. Что для этого должно произойти у автора?
Должно произойти признание очевидности. Искусствовед – это историк, который занимается художниками, архитекторами. Он работает как историк. Он имеет дело с мертвыми, которых он пытается оживить и связать мертвых с живыми, рассказать то, что невидимую или какую-то невидимую реальность, сделать ее видимой. То есть усилия, которые требуются этой профессии, историка или историка искусства, это усилия воображения. Наш главный орган, несмотря на академическую форму выражения и, может быть, некую строгость и даже иногда сухость изложения, наш главный рабочий орган – это интуиция и воображение. Мы находим какие-то источники. Зачем я вам это рассказываю? Вы это прекрасно знаете и сами наверняка так работаете.
Просто об этом, может быть, не все наши слушатели знают.
Да. Мы находим какие-то свидетельства, какие-то упоминания, какие-то отдельные разрозненные фразы. То, что время сохранило. Почему оно это сохранило? Как мы сами живем? Давайте посмотрим, что мы сохраняем и что мы выбрасываем. Что после нас останется? Как это нас представит? Что то, что остается, свидетельствует реально о человеке? И вот историк находит то, что сохранилось. Всегда случайно. То, что сохраняется, это всегда случайность. И в этом нет никогда реальной последовательности, внутренней последовательности. То есть историк и историк искусства всегда имеют дело с незаконченностью, с фрагментарностью, с непоследовательностью. И чтобы эта непоследовательность, которая всегда мертвая, фрагментарная, то, что расчлененное на фрагменты тела, оно мертвое, чтобы его оживить, да, как живой водой окропить, чтобы оно срослось, как в русской сказке, да, и потом возникло живым и заговорило, вот это усилие живой воды – это воображение. Мы знаем, какие ботинки носил наш персонаж, и мы знаем, в каком году он написал такую-то картину. И вот из таких вот совершенно разрозненных данных нам надо понять, оживить и понять, и потом рассказать этого человека, рассказать о его творчестве.
Так, но это работа историка-искусствоведа.
Да.
Так, чем в данном случае отличается работа романиста?
Ничем. Ничем она не отличается, абсолютно ничем. Кроме того, что не надо ставить сносок бесконечных. Когда мы выступаем от лица Академии и говорим от имени Академии, мы всегда должны поставить себя в некий ряд. Мы начинаем наши статьи. Никто никогда не обратил внимания на то, что и кто этот никто никогда. Нам надо прочесть библиотеки, прежде чем позволить себе сказать новое слово. И это процесс очень трудоемкий.
История вопроса.
Да. Поэтому иногда историки, историки искусства, историки литературы, прочих искусств забывают о том, что воображение – главный рабочий инструмент. Они просто забывают это в силу того, что им необходимо для того, чтобы их впустили в академию, то, что можно кратко назвать цитировать. Да, надо всегда опереться на тот опыт, который уже накоплен нашими предшественниками, и выступить на этом фоне.
То есть роман – это как бы просто освобождение от некоторых вериг и тягот академической профессии?
Да. Немыслимое, совершенно блестящее, фантастическое, счастливое освобождение от вериг и тягот, как вы совершенно верно сказали, вот этой профессии. Потому что это тоже проблема языка. Фраза – это отражение нашего потенциала воображения, вот этого вот, мощи этого потока. Фраза течет, как течет воображение. И поэтому мы можем читать свое за собой и повести вот этой фразой его, зацепить как крючком на удочку и утащить за собой куда угодно. А когда ты пишешь эту фразу как историк искусства, то есть я, ты ее постоянно нарушаешь, потому что надо поставить сноску вот эту вот. И вот эта фраза, она обрывается, и ты идешь в библиотеку и берешь книгу, и проверяешь, и смотришь, и нельзя допустить ошибку, нельзя наврать дату, нельзя переврать название города.
Что же вас подтолкнуло взяться за художественную литературу? Был случай?
На самом деле, я очень давно пишу и всегда. И просто этот роман – это первый законченный, опубликованный, некоторым образом признанный роман. Но я постоянно писала какие-то фрагменты, короткие рассказы и много стихов.
Вы что-то публиковали из этого?
Никогда ничего. Никогда ничего не публиковала. Первую я опубликовала пьесу до романа. И пьеса была посвящена архитектору, о котором я написала серьезное академическое исследование.
Монферран.
Нет, Леблон. Леблон. Жан-Батист Александр Леблон. Первый генеральный архитектор вашего родного города Санкт-Петербурга, приехавшего по приглашению Петра I и умершего в Петербурге 3 года спустя.
И вот о нем была пьеса.
Сначала я о нем написала толстую книжку научную, за которую получила докторскую диссертацию. А потом и о нем написал пьесу, потому что я прочла такое количество его переписки с Петром, его записок, его реляций, его инструкций, что я просто слышала его голос. И мне очень захотелось подслушать, как он болтает с Петром. И я их отправила в царство мертвых. Вот. И у меня там две тени встречаются, Петра и Леблоны. И они на протяжении двух актов ругаются непрерывно совершенно. Ругаются, мирятся. Сначала они сидят на башне Адмиралтейства, а потом они идут ночью в кабинет рисунков Эрмитажа, достают все проекты Леблона и опять начинают ругаться.
Хотя и Эрмитажа при Петре не было.
Да, но рисунки-то там лежат, так что теперь они
куда теперь денешься?
Да.
В общем, у Казьмы Прудкова была пьеса «Блонды», а у вас «Леблонды».
«Леблонда».
И где это была опубликована пьеса?
Эта пьеса мне была на самом деле как бы почти заказана. Я познакомилась с издательницей, которая занимается фестивалем переписки в Гриняно. И они публикуют тоже драматургов современных и ставят, и занимаются тем, что способствует постановке этих пьес. Она прочитала книгу о Леблоне, толстую.
Не вашу.
Мою.
А.
Мою толстую книгу о Леблоне, академическую. И сказала, что она бы хотела пьесу о нем. Ну, так, в разговоре в каком-то. А я только того и ждала. Прибежала домой и сразу засела и
написала. Поставили пьесу?
Вот собираются осенью поставить как раз.
А где?
Еще не знаем. Но надеюсь, что с очень хорошими актерами, которых...
А режиссер кто? Что за театр?
Вот еще пока держу это все в тайне, чтобы не сглазить.
Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русские парижане. Прозаик и искусствовед Ольга Медведкова. У нашего микрофона Ольга не в первый раз. 19 лет назад она выступала в моей тогдашней передаче о Париже. Послушайте запись 96-го года.
В какое бы время года вы ни оказались в Париже, идите в Лувр. Зимой, когда льет затяжной дождь и ледяная сырость проникает за воротник, там тепло и сухо. Но особенно там хорошо летом, в июле, когда город одуревает от жары, и жители его, с трудом дотягивая до августовского отпуска, теряют чувство юмора и становятся беспардонными, то есть перестают говорить «пардон». А в Лувре прохладно, спокойно. Именно там проще и естественнее всего сохранить чувство собственного достоинства. К тому же попасть в Лувр можно теперь, не выходя из метро на улицу. Прямо со станции Пале-Рояль, по подземному переходу. В жару это очень удобно. Нырнул в метро у дома, а вынырнул почти возле самой Джоконды. Впрочем, я преувеличиваю. До Джоконды нужно немного пройти пешком, но зато каким симпатичным маршрутом. С одной стороны модные лавки, с другой вереница недорогих ресторанов типа фастфуд, китайский, ливанский, американский, и все недорого. А впереди сияет гигантская великолепная люстра в виде прозрачной перевернутой пирамиды. Вроде той, которая с 89-го года стоит перед входом в музей снаружи, только поменьше. Автор этой второй пирамиды – тот же американский архитектор китайского происхождения Ео Минг Пэй. А все это подземное царство, преддверие Лувра, расположенное под садом Тюильри, носит название «Пространство Карузель». Но даже если вы наизусть знаете луврские коллекции, в том числе те, которые открылись не так давно, если вам уже надоело сидеть в луврских кафе и глазеть на пирамиду Пэя, вам, тем не менее, вряд ли будет здесь скучно. Кроме постоянной экспозиции, в Лувре всегда бывает несколько новых выставок. Гвоздем нынешнего лета была, например, выставка, посвященная итальянскому художнику Пизанелло. Ведь именно Лувр хранит большинство рисунков этого дивного мастера 14-го столетия, а также многочисленные работы его мастерской. Случилось это так. В марте 1856 года у миланского антиквара Джузеппе Валарти был приобретен Лувром за 35 тысяч франков толстый том «Инфолио», заключавший в себе 318 рисунков. Автором их, по утверждению антиквара, был Леонардо да Винчи. Эта пышная атрибуция продержалась 20 лет, однако вскоре кодекс Валарди был разобран на отдельные листы и заново проанализирован. Поначалу исследователей ждало тяжелое разочарование. Лишь несколько листов принадлежало Леонардо и его современникам, а остальная часть – Пизанелло и его мастерской. Скоро стало ясно, что Пизанелло, быть может, и менее знаменит, чем Леонардо, но не менее интересен и гораздо более редок. Особенно прославился Пизанелло среди современников своим поразительным умением изображать животных. Сегодня же перед этими изображениями испытываешь некий зрительный шок. Каждое перо причудливой птицы, малейшие оттенки в окраске шерсти лисицы, грация гончих псов, неповторимая пластика лошади. Чтобы добиться подобной точности, художник нередко рисовал с мертвых животных, убитых на охоте, а затем, наблюдая их в натуре, как бы оживлял, придавал блеск глазам, движение фигурам. Одно из самых красивых пизанелловских изображений – фигура прыгающего гепарда с афиши выставки – все лето украшала стены парижского метро, внося в него ноту какой-то особой пряной грации.
Ольга Медведкова, запись 96-го года. Возвращаемся в 2015-й.
Вот расскажите, пожалуйста, о том, как вы выбирали героиню, сколько вы ей отдавали своего, а сколько собирали по сусекам, и как вообще роман строился. Была ли какая-то задача у него? Или это было нечто сродни вот тому самому мемуару, который мы все хотим представить, потому что ничего лучше этого мемуара мы не помним, о своей юности, о своем отрочестве. Вы слизывали с кого-то? От кого вы отталкивались? Кто вам люб как автор?
Мне люб как автор Диккенс. После Диккенса Достоевский, после Достоевского Набоков. А больше всех, конечно, Пушкин, но об этом мы сейчас разговаривать не будем. Я очень люблю повествовательную литературу, где все как следует описывается и рассказывается, и чтобы можно было все представить.
Роман отменно длинный.
Я люблю романы, в которых не видно букв на бумаге, в которых ты не читаешь слова, напечатанные на листе, как-то вот так составленный редок, в котором ты не слышишь голос автора постоянный и не думаешь, ах, как он закрутил. Да, или как это он так лихо высказался, в котором ты думаешь о героях. Ты заинтересован кровно в их судьбе. Я больше всего на свете люблю Дэвида Копперфильда Достоевского и подросток Диккенса. Вот, это мои две любимые книжки.
Примем так.
Да, как говорила моя дочь в детстве, мой любимый писатель Александр Сергеевич Чуковский. Я этот роман начала писать давно и переписала много раз. И это были разные литературные произведения. А потом я в какой-то момент его посылала издателям и нескольким, немногим, правда. И когда получила стандартные письма отказа, то принялась за другой роман. Так что это такая как бы постоянная деятельность для меня. Постоянно. И сейчас второй роман уже закончен и готовится к выходу. А между этим я еще издала довольно длинную новеллу. Это процесс, который идет постоянно. Надеюсь...
На каком языке вы пишете?
По-французски. Все пишу по-французски.
То есть вы думаете по-французски?
Пишу по-французски. Я пишу по-французски.
А думаете?
Я не знаю. Я не отслеживаю этот процесс. Я... Вот сейчас, говоря с вами, думаю по-русски. Думаю, что думаю по-русски. Это довольно сложный вопрос о том, на каком языке мы думаем, когда мы пишем. Я не перевожу, это точно. Я не перевожу с русского на французский.
А тогда позвольте так вопрос поставить. А для кого вы пишете? Кто тот воображаемый, идеальный, но все время удивляющийся ваш читатель, которому удобно и хочется рассказывать. Он француз, он русский.
Француз, да.
Он француз. Француз,
да. Да, мой читатель француз, поэтому я для него и пишу на этом языке. Мой издатель здесь, мой читатель здесь, мой критик здесь. Я на это не рассчитывала, когда писала, но, видимо, где-то рассчитывала, потому что история публикации советского воспитания – это волшебная сказка. Я опубликовала у издателя, который не занимается литературой, это академический издатель, просто потому что я не хотела, чтобы какой-то редактор что-то мне правил. В какой-то момент я начала работать с редактором литературным, для литературного издательства, и мне очень не понравилось. И тогда я решила опубликовать роман ровно так, как я хочу. Там нет ни одной запятой, исправленной не мною.
Интересно, чего хотел французский литературный редактор? Он лез в текст в каком
лез
смысле?
Лез в текст,
а вот,
да.
Вот приведите какой-нибудь пример.
Банализировал его, банализировал.
Хотел спрямлять линии, да?
Да, да, как-то мне не повезло. Есть, конечно, другие, но вот мне не повезло. Поэтому я опубликовала роман так, как точно, вот я даже обложку придумала сама. Там все мое, от начала до конца, нет ни одного вопросительного знака постороннего. И я его опубликовала, и мне это совершенно доставило безумное наслаждение, сам факт публикации, потому что он ушел с моего рабочего стола. Я стала работать серьезно над следующим романом. Это просто необходимо публиковать, потому что иначе такая сутолка случается между разными голосами. Тот роман, который я сейчас закончила, там совсем другой персонаж. И ему надо было полностью свой тон иметь. Другой, совсем другой.
А какая эпоха в новом романе?
Это Париж 90-х годов.
То есть как раз то время, когда вы сами здесь появились?
Да, да.
Вы можете сравнить себя с вашей героиней Лизой? Вы умнее ее, удачней? Вы сами хотели бы прожить ту жизнь, которую проживает героиня? И иметь тех знакомых, и те впечатления, и удивляться тем же вещам, и мудреть от того же, от чего мудреет она.
Ну, конечно, да, я бы хотела понять какие-то вещи так рано, как она поняла. Какие-то. А какие-то она, конечно, не поняла еще. И это очень хорошо, потому что она еще очень молодая. Мы ее оставляем 15-летней девочкой. Но она даже не столько поняла, сколько, к своему счастью, почувствовала, что какая-то другая жизнь возможна.
Появится ли она хоть краешком во второй книге?
Она осталась там, в советском воспитании. Там ей очень хорошо и вольно, и она там будет жить в этой книжке. Я к ней отношусь с большой нежностью, к этой Лизе.
Это очень заметно.
Да, да. Она какая-то одновременно, я ее хотела такую сделать, и переразвитая, недоразвитая, я думаю, что это черта нашего поколения в России.
Ну и вообще, наверное, отрочество российского.
Да. Она одновременно обладает каким-то аппаратом понимания и рефлексии мира и феноменальной наивностью. Она ничего не понимает из происходящего между людьми. Она почти как ребенок в реальности. И при этом вот эта феноменальная сосредоточенность и точность в чувствовании, какое-то доверие своим эмоциям, какое-то вот это у нее есть, это у меня есть. Вот это последнее. Доверие эмоциям.
Давайте поговорим об авторе этой книги. Кто были ваши учителя? Можете вы кого-то назвать вашим первым учителем? Хотя бы просто хронологически, биографически.
Вот я как раз недавно о нем вспоминала, потому что встретилась случайно со своей школьной подругой, которая живет теперь в Австралии. И мы с ней вспомнили нашего школьного учителя Олега Михайловича Зальцмана, который преподавал нам русскую литературу и русский язык 4 по 8 класс, 4 года. И заставил нас думать. Действительно, я могу сказать, что был такой человек, который пришел и сказал, а почему? Не просто почему Татьяна отказала Онегину, а почему Пушкин так это изобразил? Зачем ему это было нужно? Или когда мы отвечали на какой-то вопрос, он нас спрашивал, а почему вы так думаете? Я помню замечательные темы сочинений. Что вас особенно вчера удивило? Такая тема сочинения, что приблизительно. Или, например, он приходил и на доске мелом писал с одной стороны брошенный котенок, а с другой стороны марсианин. И нужно было написать сочинение, а нам 19 лет, да, которая бы вот соединила эти две темы, этих двух персонажей.
Какой симпатичный человек был.
С воображением. И заставлял и думать, и творчески, конечно, чувствовать. И феноменально любил поэзию. И...
Что он делает сейчас?
Мне кажется, он по-прежнему учит в какой-то московской школе. Я где-то случайно видела в интернете упоминание, да, такой был учитель. И, конечно, были феноменальные учителя в университете. Покойный Гращенков, конечно, Виктор Никитич, который нас научил Ренессансу. Феноменальный был жестокости человек, заставлял нас наизусть рисовать капеллу Паццы, а без этого не давал экзамен сдавать. И тоже Ренессанс итальянский, Италию подарил нам как никто, связал нас с Европой. Это удивительно. Вот можно сказать...
И это было в ту эпоху, когда никто никуда не ездил.
Да, это было в ту эпоху. Был холодный Московский университет, 82-й год. Зима, лопнувшие трубы, шуба на плечах какая-то котиковая, кошачья скорее, да, не греющая. Кофе этот из бочки половником разливаемый, да. И Гращенков нам рассказывал, вот когда вы идете по курсу, вот вы направо свернете, ну, 20 метров пройдете, потом 3 ступеньки вниз, и там Сан-Пьетро ин Винколи, возьмите налево, и потом обойдите, и зайдете во вторую капеллу, так вот там Микеланджело. Вот так он нам читал Ренессанс. И мы ходили за ним по этим улицам, и все как бы и были в Риме, и... Вот когда...
Вы проверяли потом его?
Да, проверяла, все точно. Когда я попала первый раз в Рим, у меня было полное чувство, что я уже здесь прожила не одну жизнь. Он потрясающе нам передавал вот это чувство, которое у Мандельштама, и светлая тоска меня не оставляет от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, сияющим в Тоскане. Вот это было абсолютно вот это чувство всечеловеческой культуры Данте, и он цитировал литературу итальянскую по-итальянски. И было чувство полной связи с Европой в этом холодном, голодном Московском университете. Потом я писала у него работу про Жермена Пилона, французского скульптора эпохи Возрождения, и про его чувство смерти. Сравнивала его с Монтенем. Знаю, что я никогда в жизни во Франции не буду, и тем не менее.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русские парижане». Прозаик и искусствовед Ольга Медведкова. Музыка, звучащая в нашей программе, записана также в квартире Ольги и ее мужа Филиппа. Филипп играет на репликах старинных инструментов 17-18 веков – клавесине, домашнем органе и вергинале. Роман моей собеседницы называется «L'éducation soviétique», и он удостоился ряда хороших отзывов во французской печати. Его заголовок естественным образом отсылает читателя к одному из самых известных романов французской литературы «К воспитанию чувств» Гюстава Флобера. «Воспитание чувств» – это блестящий вариант русского перевода. Во французском оригинале «éducation sentimentale», то есть буквально «чувственное воспитание». Поэтому советское воспитание Ольги Медведковой можно трактовать и как воспитание по-советски, советским путем, советскими правилами и порядками, на советский манер.
Действие в романе укладывается в 3 дня, которые 15-летняя героиня Лиза Клейн проводит вместе со своей матерью и искусствоведом под Смоленском в бывшей усадьбе своей родни по материнской линии. Накануне их поездки из Москвы в усадьбу мать открывает дочери ее истинное происхождение. О титулованной родне говорить дома боялись. И Лиза в эти дни переживает бурный переворот сознания. Ее корни оказываются дворянскими. В эти же самые дни ей открывается и другое. Ее отец Клейн, эмигрировавший в Америку, не немецко-австрийского, а еврейского происхождения. Такой русско-еврейский набор претендует на символический портрет советского интеллигента. Такими же символическими, или это теперь, через четверть века, так кажется, оказываются и родственники, собравшиеся в доме под Смоленском в то лето 80-го года. Лето знаменательное, с Олимпийскими играми, вытеснившими многих из столицы куда подальше, и первыми цинковыми гробами, начавшими приходить из Афганистана. 3 дня в окружении взрослых родственников и друзей служит для Лизы Клейн лучшей школой жизни. Неумолкаемое западное радио на русском языке, насмешки над стареющим Брежневым, рассказывание анекдотов и узнавание своего семейного прошлого – все это становится для героини путешествием в нелицеприятное прошлое, в историю своего отечества. Столкновению с непрекрашенной действительностью помогает все, и провинциальная железнодорожная станция, не менявшая своего облика с чеховских времен, и местный тракторист, упавший мертвецки пьяным под собственный трактор, и друг матери диссидент Давид, бывший кинорежиссер, сценарист и оформитель, сидящий в отказе, без права жить в Москве, и его сестра, влиятельный кинокритик, и зять-дипломат, и племянник, соблазняющий Лизу. И все эти люди кормятся с продажи икон, которые реставрирует отказник Давид. Лизе открывается, что Советский Союз — это полный дурдом, где фальшиво все, вплоть до всех этих шнитманов, надевающих маску Ивановых. И не умея в свои 15 лет справиться с открывшейся драмой, Лиза возвращается в Москву. Бывшая усадьба сгорает в пожаре, оставляя в памяти чувствующего подростка незабываемые ценности. Тень от липы и рябиновую горечь. Не самая плохая часть советского воспитания. А теперь вернемся к нашему разговору с Ольгой Медведковой.
А дома у вас был кто-то связан с искусствоведением, с искусством вообще, с литературой?
Нет, у меня папа юрист, а мама покойная была инженером, но с каким-то невероятным потенциалом фантазии. Вот. Она чувствовала себя наследницей всего, что не есть изысканного, странного в жизни. Вот каким-то очень странным образом. В доме были красивые вещи.
То есть ваше эдюкасион советик, оно
было... какими-то точками, фрагментами, конечно, это все было минимальное. Но вот чувство какой-то обособленности, конечно, и рафинированности было, несомненно, благодаря моей маме. Она любила поэзию, она любила Цветаеву, она читала Ахматову. Это присутствовало, конечно. Я не могу назвать маму моим учителем, потому что все это было в каком-то таком совершенно неописуемом эмоциональном потоке. Это было не что-то, чему она могла меня научить. Вот если действительно говорить об учителях, это было не учение, а скорее что-то захлестывающее и переполняющее, слишком эмоциональное, слишком переполненное эмоциями, и от чего я скорее наоборот пыталась отдалиться.
Вы уже больше 20 лет живете во Франции, а в Париже вы встретили учителей в этом самом русском понимании этого слова?
Да, у меня есть настоящий учитель в Париже. У меня надличное «я», да, так это называется?
Сверх-я.
Сверх-я. Это человек, который руководил моей диссертацией, с которым я познакомилась в Высшей школе гуманитарных исследований. Его зовут Жак Ховель. Может быть, вот к этому списку можно 3-го добавить.
Чему он вас научил?
Он меня очень серьезно научил тому, что человек, занимающийся интеллектуальной деятельностью, должен избегать, он не должен быть. Да, это мне сложно. Вот вы видите, мы перешли к французскому учителю.
А скажите по-французски, может, мы сообразим.
Да. «Il ne doit pas être intellectuellement ridicule».
Не должен быть интеллектуально нелепым?
Нелепым, да, вот нелепость интеллектуальная.
В каком смысле? Да. Как это понять?
Вот, это человек с феноменальным чувством юмора, обостренным чувством, взглядом со стороны. Взгляд со стороны. И он так смотрит и на себя, и на своих коллег, и на своих предшественников и учеников.
Это что-то связанное с острым гальским смыслом или что?
Что-то, да, что-то такое, что-то связанное. Он все читал. Он прочел все книги по истории искусства. Я не знаю, на скольких языках, 80. И он очень точно видит, когда что-то нелепо. Интеллектуально нелепо. Какая-то амбиция интеллектуальная, нелепая, какое-то начетничество или же...
То есть это даже относится к стилистической области, да?
Да, да, ко всему. Или скучно, или... Ну, не будем говорить уже о том, что плоско. Это просто невозможно. И он всегда это говорит ужасно. Он говорит об этом... То есть если вы попали в этот список людей... интеллектуально нелепых, вы будете подвергнуты такому сеансу унизительному, такой насмешке, что потом вы просто должны исчезнуть, умереть или же воскреснуть и преобразиться. И когда я что-то пишу, я о нем думаю, вот и вы будете смеяться, но я о нем думаю даже когда я пишу прозу. Потому что в прозе есть одна ужасная ловушка. Знаете, как в академической литературе есть такие ловушки, когда вы вдруг действительно становитесь или претенциозными, или скучными, или вот такие ловушки. А в литературе ловушка – это жалость к самому себе, нарциссизм. Это сразу чувствуется на качестве прозы. Но моментально. Вот когда человек сам себя начинает как-то так вот щекотать или почесывать, вот вы моментально это просто в том, как там глагол с подлежащим соединяются, вот это сразу же почувствуете. Вот, и этого надо точно избегать.
А я что это... он сам пишет? Очень хочется почитать такого человека.
Вот. Это историк, который пишет об истории. То есть он занимается историографией. Он рассказывает о том, как историки думали. Он скорее даже философ, чем историк. И главная его профессия – это методология культурной истории. Как мы можем писать, как раньше писали. Это его профессия, об этом он написал массу статей. И он очень интересуется исторической биографией. Вот это интересно тоже, и он меня увлек этим.
Я процитирую одну искусствоведческую заметку Ольги Медведковой, посвященную феномену православной иконы. «Западному человеку, — пишет Ольга, — трудно себе представить, что икона не есть картина, что это нечто особенное. Это трудно себе представить и на выставке, ведь там выставлены иконы, которые были отреставрированы и уже давно находятся в музейном пространстве, хотя среди них находится и несколько древнейших, чудотворных икон. Икона в России вообще в православном мире есть объект поклонения, на том же уровне, как в западном мире реликвии. В «Домострое» подробно описано, как надо поклоняться иконам, как счищать с них пыль, как их целовать, как на них нужно смотреть, как перед ними плакать. Это целый телесный физический ритуал. Икона – это вместилище божественной энергии, это место встречи человека с Богом. Иерусалимский храм был точно таким же местом встречи. Важным элементом православной догматики является и то, что эти изображения рассматриваются как подлинные. По-французски нет различия между словом «Россия» и «Русь». Но, разумеется, мы имеем в виду именно Русь, а Святая Русь – это религиозная Русь. Речь не идет ни о государстве, ни о нации в современном понятии, ни о некоем сакральном пространстве. Это некое пространство, где происходит встреча народа с Богом. «Это перенос святости», — продолжает Ольга Медведкова, «перенос на русскую землю понятия избранного народа, понятия Иерусалима. Отсюда и название монастырей или поселений «Новый Иерусалим». Уже в Киевской Руси новым Константинополем, новым Иерусалимом, новым Римом становится Киев.
Это не положительное понятие. Русская земля свята, потому что это земля-мученица. Это земля, которая воплощает идею «Царство Божие на земле». И присутствие святых икон на Руси – важнейший элемент в построении образа Святой Земли. Из статьи Ольги Медведко. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русские парижане. Прозаик и искусствовед Ольга Медведкова. Музыка, звучащая в нашей программе, записана также в квартире Ольги и ее мужа Филиппа. Филипп играет на репликах старинных инструментов 17-18 веков – клавесине, домашнем органе и вергинале. Продолжаем парижский разговор.
Что вам дала Франция за эти годы? Как вы сами изменились? Вот вы ведь продолжаете заниматься историей искусства, а начинали еще в Москве. Разные ли это истории искусства получаются? Есть ли специфический французский взгляд? Сильно ли он отличается от русского?
Да. Я не знаю, что изменилось по отношению к тому, чем я занималась в России, благодаря Франции или благодаря тому, что просто я изменяюсь сама. И я уехала из России, мне было 26 лет, я была девочка, ну, девочка по нынешним стандартам, молодая женщина, прошло больше 20 лет. Трудно сказать, что бы я делала бы, если бы я продолжала работать в России. Несомненно, то, что, живя в Европе, приобретаешь некоторую форму интеллектуальной подвижности, доступность источников, доступность...
Но разве сейчас в России источники недоступны?
Доступны, наверное, да. Да, тоже доступно. Я признаюсь вам, что я не знаю.
Ну, а вот мышление. Я все-таки хочу понять, отличается ли мышление в России искусствоведческое от французского?
Мне трудно на этот вопрос ответить, потому что я вам признаюсь, что я не очень сейчас последние годы слежу за тем, что публикуют молодые историки искусства в России. Потому что моя основная деятельность во Франции как историка искусства, я историк архитектуры главным образом, и я занимаюсь связями между разными национальными архитектурными традициями. Россия присутствует в этих связях, но тоже массивно присутствует Италия, Франция, Англия. Я занимаюсь такой очень специальной темой, как циркуляция архитектурных увражей. И главным образом увражей, представляющих архитектурную античность. Вот. И у меня очень большие проблемы с чтением, потому что на эту тему написаны и пишутся постоянно сотни научных статей и книг. И я их постоянно читаю на каких-то там своих вот 3-4-5 рабочих языках.
Вы это читаете как преподаватель, как исследователь?
Как исследователь. И тоже, конечно, когда преподаю, когда готовлюсь и к лекциям и так далее.
Знаете, есть такое понятие индекс цитируемости, да?
Да.
Русские работы насколько сильно представлены в...
Вот в этой области.
В библиографии, да.
Да. Почти не представлены. Очень мало, очень мало. И если я смотрю, то это какие-то работы людей прежних поколений. Главный вклад был внесен, если уж серьезно говорить, на такую академическую, профессиональную тему, главный вклад русскими в развитие вот моей профессии был внесен в 1890-1930-е годы.
Назовите фамилию столпов российского искусствознания,
да, да.
Архитектурного.
Ну, архитектурного искусства, да. Один из главных столпов – это Зубов.
Зубов, который имел отношение к истории, Институту истории искусства?
Не основатель.
Не основатель.
Не основатель, а Зубов – специалист по Альберте. зоологоспециалист по Альберте.
Аркин такой был?
Аркин, прекрасный исследователь, да, да. Вот это поколение людей, сформировавшихся в 900-х, 910-х годах, Михайловский такой, теория классических архитектурных форм, помните?
Брунова я читал.
Да, Академию архитектуры, помните такое издательство? Вот можете просто все подряд почти книжки брать. Габричевский, конечно, это центральное имя. Габричевский и Зубов – это два центральных имени. Зубов перевел Альберти на русский язык в 1935-1938 годах. Это такая загадка. Вот я над ней сейчас много думаю, над загадкой этого перевода и этого понимания Альберти русскими исследователями архитектуры.
Помните, такая была книжка «Площадь и монумент»?
Бринкман, великий. Великий историк архитектуры Венской школы, которого никто не знает, а русские знают наизусть, благодаря этому переводу. Очень важная фигура, очень важная. Учитель Певзнера Бринкман был. И вот. Певзнер, он был, конечно же, иммигрант из Германии, но он основал практически историю архитектуры в Англии. Вот. А для русских читать Певзнера, английского Певзнера, в частности, его «Outline of European Architecture». Это очень просто, потому что мы знаем Бринкмана. Вот видите, вот есть такие интересные...
А вот эти люди, они присутствуют в сегодняшнем знании, в сегодняшней культурной памяти европейских и вообще мировых авторов?
Во Франции и в среде людей, с которыми я работаю, огромный интерес к потерянным и забытым русским интеллектуальным фигурам. Огромный. И меня часто просят что-то переводить или что-то специально изучить и представить для наших семинаров. В частности, в Эколь Нормаль такие профессора, как Мишель Испаня, который занимается специально проблемами переноса, трансфер культурель, культурного переноса, и главным образом сконцентрирован на проблемах переноса между Германией и другими европейскими странами, очень заинтересован тоже в русских сюжетах. Сознание того, что русская наука, гуманитарное знание, в особенности в период тоталитарного режима, это такая Атлантида, и что там были совершенно феноменальные явления, это очень распространенное мнение сейчас. И я, конечно, этому очень рада. Я сама занималась и занимаюсь таким человеком, как Буслаев. Вот если говорить об учителях, то Буслаев был учителем целого ряда важнейших представителей русской культуры конца 19-го, начала 20 века. И Розанов говорил, что он бы не стал бы вот тем, что, чем он стал, если бы не было Буслаева, у которого он учился.
Но Буслаев – это филолог, да?
Филолог, историк искусства, первый и, может быть, лучший историк искусства в России, феноменальный специалист по древнерусскому искусству. У него были такие прозрения, интуиции, такие порывы феноменального воображения в этой области, что можно сказать, что он непревзойден еще и сегодня. И я, конечно, мечтаю, когда будет свободное время, посвятить ему больше времени. Я написала о нем какое-то количество ученых и академических статей. И мечтаю, просто мечтаю перевести его воспоминания на французский язык. Потому что я думаю, что это книжка, которую нужно просто подарить Европе.
Она, кстати, недавно была вновь подарена российскому читателю.
Да.
10-15 назад,
да.
Переиздана была.
А я ее нашла в Женевской библиотеке в первом издании конца 19 века. Всю пересняла и постоянно читаю. Ну вот, есть тоже такие учителя. Учителя наших учителей. А, кстати, мой профессор Гращенков был четвертым поколением наследников по прямой линии от учителя к ученику Буслаева. Первым он нам рассказал о Буслаеве.
Приоткройте секрет. Кто-нибудь из людей вашего профессионального интереса войдет в вашу новую романическую книгу?
Да.
Вы будете писать об искусствоведах?
Нет. Нет, но...
В качестве типажей?
Персонаж моего романа – студент. Ему 35 лет, но он все еще студент. И вот это такой, мне кажется, очень важный тип в европейской жизни 90-х годов, когда люди вдруг почувствовали, что они могут быть, ну, как итальянские гуманисты эпохи Возрождения, такими вечными студентами, читать, изучать, бесконечно сомневаться и не преследовать никаких карьер, а просто наслаждаться вот этим знанием литературы, искусствами. И что в конечном счете как-то жизнь сама будет организована вокруг нас, вот таких вот незаинтересованных, как Пушкин писал, нас мало. Мой персонаж – это вот представитель такого бесконечного студенческого эгоизма, такой блестящий, вечный студент.
Действие первого романа происходило в России, а новые книги в Европе?
Во Франции, в Париже, в замке в провинции, в Лондоне и во Флоренции.
У героя корни будут из России?
Герой – это молодой 35-летний человек русского происхождения, но вывезенный родителями рано из России в Женеву.
Макин такой.
Да, выросший в Женеве и учившийся в Лондоне и живущий в начале 90-х годов в Париже.
Ах, опять будут 90-е годы?
Вот именно 90-е годы.
Ага,
именно,
ну да, там были, кажется, 70-е.
80-е годы, да. Это так сложилось немножко еще потому, что этот роман писался посредине двух версий первого. Следующий, который вот сейчас задуман, это уже просто исторический роман, который уже тоже наполовину написан. Роман исторический, и он будет происходить в 1918 году на Кавказе.
А это-то знание откуда у вас?
Это знание, связанное с моим основным органом рабочим.
Воображение.
Я думаю, что все три мои учителя, перечисленных здесь, и примкнувший к ним Буслаев, в конечном счете, то, чему они меня научили, это тому, чтобы не стыдиться и не стесняться воображения.
И на этом мы заканчиваем программу «Русские парижане». У нашего микрофона сегодня была искусствовед и прозаик Ольга Медведкова. Ее роман «Советское воспитание», напечатанный издательством «Alain Baudry», удостоен похвал французской критики. Звучали старинные клавесин, домашний орган и вергинал, на копиях которых специально для нашей передачи играл Ольгин муж Филипп. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.